Глава 11. Меч для левой руки. Когда человек получает дар, он чаще всего получает и противовес. Физические недостатки, болезни, некрасивость, одиночество. Много чего еще. Без этого противовеса человек мог бы не донести свой дар, бросить, разбить, перешагнуть через него, надругаться над ним. Иссерх. Пару раз в неделю Меф бегал психоделический галоп с элементами паркура, как называла его Дав. Точного расстояния он не знал, но подозревал, что километров 5-6. Бежал вдоль улиц, и плевать на смог. Парки с ровными дорожками были ему скучны. Перемахивал заборы, заскакивал на строительные вагончики, забирался на пожарные лестницы, кувыркался между припаркованными машинами, запрыгивал в кузов притормозившего грузовика и покидал его на следующем перекрестке. Пару раз за ним гнались вопящие личности с монтировками и лопатами. Собаки раздирали штаны. Но это уже частности. Если грузовиков и вагончиков не попадалось, Меф ставил эксперименты. Например, засовывал в почтовый ящик осенний лист с написанным на нем маркером адресом Дафны. Создавал загадку для почтальонов. Кстати, один раз его письмо дошло. Девушка на почте проявила участие, наклеила марку и поставила штамп. В то утро он тоже побежал было кросс, но что-то заставило остановиться. Душу грызла неясная тревога, как бывало в минуту близкой опасности. Меф приготовил меч, но сражаться было не с кем, разве только с дворником, который гонялся за листьями с мудреным воздуходувом. Меф вернулся, стал готовить завтрак. Тянуться за хлебом было лень, хотя булка находилась от него в полутора метрах. Он метнул нож, а потом за его ручку протянул к себе хлеб. Дафна насмешливо наблюдала за ним.
«Знаешь, есть такой дурацкий тест у школьных психологов. Попросить ребенка нарисовать воображаемое животное, которого не существует в природе. Если ребенок зажат и агрессивен, у его животного будет много всяких клыков. Мошкин нарисовал лошадь с когтями, рогами и зубцами на спине, как у крокодила. Мелкую такую лошадку в нижнем левом углу».
«А я какую-то бронтозябру», — вспомнил Меф.
«Сильно рогатую?»
«Не, на зубастую с крыльями. И на весь лист. А что надо рисовать, чтобы от тебя отстали?»
«Думаю, улыбающегося колобка в центре листа. И на все вопросы тупо отвечать. Колобок готов к сотрудничеству и обучению. Всех любит и больше не ест дураковатых психологов»,
— улыбаясь, ответила Дав. Меф подошел к окну, за которым ему померещилось движение. Никого. Все, пора лечиться. Или рисовать бронтозябру с кучей глаз на спине и множеством ресничек. И желательно, чтобы плевалась отравленными иголками. До самого университета Мефа преследовало ощущение, что за ним следят. Пытаясь от него избавиться, он дважды крутанулся на эскалаторе в метро, а после, уже наверху, запрыгнул в ненужную ему маршрутку. Маршрутка сразу отъехала, но ощущение слежки не исчезло. Меф посмеялся над собой. Он знал, если за ним следит мрак, то любая муха или сидящая у него на вороте пылинка может оказаться шпионом. Не отмахиваться же мечом от всякого комара. Он попросил водителя остановиться, выпрыгнул из маршрутки и бегом понесся в университет. На семинарское занятие по английскому, неожиданно вклинившееся вместо общей лекции, все равно опоздал. Преподавательница, простуженная и сама от себя уставшая, сказала, строго постукивая карандашом по столу:
«Я, конечно, понимаю, Буслаев, что вы у нас биолог, тук. Самосчитаемое дарование, так сказать, тук. Но посещение занятий по английскому языку, тук, является обязательным».
Карандашик был уже занесен для очередного тука, но он так и не состоялся, потому что там, где только что находилась голова Мефа, в двери торчало копье. Копье прилетело через окно, в стекле была круглая, размером с большое блюдо дыра. Преподавательница оцепенела. Она сделала вдох, но не смогла сделать выдох. Лицо ее медленно меняло цвета.
«Девятый этаж!» – прохрипел кто-то.
Меф, успевший откатиться к стене, встал. «Простите, я на минутку». Извинился он и, выскочив в коридор, помчался к лифту. Под окнами на асфальтовом пятачке, задрав голову, стояла очень сердитая Таамак. С Мефом она разговаривать не стала и повернулась к нему спиной.
«Тома хочет знать, ты вручил Багрову кувшин?» – перевел ее оруженосец.
«Да вы мне только вчера вечером его вернули!»
Спина Таамак стала каменной. Подъехавшая машина посигналила, чтобы она отошла. Таамак медленно повернулась, и машина предпочла сама ее объехать.
«Лучше сделай это прямо сейчас!» Пользуясь заминкой, шепнул рженосец. «Джин должен найти твои ножны!»
«Раз мои, я потерплю. Орать-то зачем?» – буркнул Меф, хотя Таамак не то что не орала, даже лицом к нему не поворачивалась.
«Тома считает, ты косвенно виноват в том, что случилось с одиночкой. Это ведь для тебя все было нужно, а ты даже не чешешься. Вроде как все напрасно!»
На Мефа оруженосец смотрел с сожалением. Кровь бросилась Мефу в голову. «Есть вещи самые страшные, самые болезненные, о которых не говорят. Они и так вечно висят над нами, как секира». Оттолкнув оруженосца, он шагнул к Таамак, но сдержался и остановился.
«Просто для ясности. Это вы следили за мной сегодня?» — спросил он, не узнавая своего голоса.
Таамак обернулась к нему так же, как до этого на автомобиль. Меф кивнул и пошел к метро. Ветер подталкивал его в рюкзак. И снова ему чудилось, будто за ним кто-то идет. Мефу это надоело. Или у него мания преследования, или... Он остановился у калитки и стал ждать. Рано или поздно они поймут, что он знает об их присутствии и им надоест. Так и случилось. Из воздуха не то соткались, не то вышагнули из-за массивной университетской ограды два стража мрака. Первый, гибкий, как комиссионер, скользко улыбчивый, чем-то похожий на помешанного на Тибете продавца лосьонов и бижутерии. Улита называла таких «крысавчик». «Канцелярист», — сразу определил Меф. Его спутник был приземист, с подчеркнуто отсутствующим лицом и опаленными бровями. В разговор не вмешивался, и вообще казалось, что Мефа он не замечает. Оружия у него в руках не было. Только тросточка белого цвета, с которой ходят слепцы. Меф, достаточно знавший о морках, прищурился и определил, что это меч-двуручник с волнистым лезвием. «Ну?» — спросил Меф, держа обоих в поле зрения. «Стражи мрака не приходят просто так». «Тебя хочет видеть начальник русского отдела», — вымотав Мефа долгой паузой, сообщил канцелярист.
«Арей?» — поддразнил его Меф.
Гибкий страж вспыхнул.
«Пуфс! Садись в машину!»
На дороге Меф увидел серый неприметный автомобиль. «Интересно, угнан ли он, или как с автомобилями Мамая, стоит поискать залепленную скотчем пулевую дырочку?» Буслаев заметил, что тартарианец с опаленными бровями занял выгодную позицию слева от него. Тросточку он держал опущенной к правой ноге. Значит, сближаясь, вероятнее всего атакуют уколом. На то, чтобы повернуться к нему, у Мефа уйдет треть секунды. Примерно столько же, чтобы материализовать собственный клинок. К этому времени меч с волнистым лезвием успеет засесть у него в грудной клетке. Меф пожалел, что не избавился от рюкзака. Он будет стеснять движение.
«Может, я лучше телепортирую? В городе жуткие пробки. Не хотелось бы вас затруднять», — делая полшага назад, предложил он.
Перемещаясь, он мог оказаться где угодно. Стражи мрака увидят золотую вспышку. А где он окажется? Откуда им знать? Но, увы, канцеляристы редко бывают дураками.
«Нам несложно подбросить. Все равно по пути», — сказал бородатый.
Его спутник придвинулся еще сантиметров на 30. Самих шагов Меф при этом не замечал. Исключительная легкость стопы. Буслаев угадывал хорошего бойца. Канцелярист неосторожно шагнул к нему, на секунду отградив Меф от своего спутника. Ученик Арея не мог не воспользоваться таким шансом. Локоть Мефа врезался ему в челюсть, продолжая удар кулаком, случившийся на 0,1 секунды раньше. Стража мрака локтем не вырубишь, но это если с изнанки куртки не выткана усиливающая руна. Дафна же всегда вышивала очень старательно. Все 5 рубашек Мефа, 3 свитера и 2 куртки были подготовлены соответствующим образом. Канцелярист еще не рухнул, а страж с волнистым мечом уже забегал сбоку. Кажется, он не был даже особенно обескуражен тем, что потерял преимущество. В новой ситуации колющего удара он наносить не стал, а сразу нанес рубящий в голову. Меч Мефодия еще не был материализован, поэтому Меф ушел от удара резким поворотом в бедрах и наклоном корпуса. Голову он сберег, а о рюкзаке забыл. Волнистое лезвие хлестнуло с силой. От толчка Меф потерял равновесие, упал и перекатился. Тартарианец перехватил свой клинок и, явно забыв о том, что Пуфс велел привести Мефа живым, стал наносить удары сверху вниз. Буслаев был ошеломлен скоростью, с которой все происходило. Приземистый тартарианец работал мечом, как швейная машинка. Он не колол Мефа, а буквально пристрачивал его к земле. Первый удар Меф отклонил, второй и третий тоже, зато четвертый пришелся Мефу точно в грудь. На глаза стала наползать чернота. На удачу он ударил своим клинком, пытаясь подсечь нападающему ноги. Уже проваливаясь в черноту с багровыми краями, Меф почувствовал, как сверху на него что-то рухнуло. Очнулся он через несколько минут. Рядом Меф увидел двух златокрылых. Один был Аней, другой страж третьего ранга Орлон. Аней только что разбил Дарх и, держа сосульку зазубренной кинжала, пересыпал Эйдеса в контейнер от фотопленки. Разумеется, у Света существовал и штатный контейнер для отвоеванных Эйдесов, но его считали неудобным и с собой не носили. Рядом Орлон и Аней выглядели как веселый Пьеро и грустный Орликин. Орликином был Орлон. «А где этот? Я что, подрубил ему ногу?» – спросил Меф. Орлон посмотрел на свою флейту. Одновременно Буслаев заметил, что листья на газоне лежат вытянутой кучей, точно ими что-то спешно закидано. «Ну, я бы не сказал, что ты что-нибудь особенно подрубил», – ответил Орлон. Вспомнив об ударе в грудь, Меф торопливо вскинул руку, правил по свитеру. Свитер был честно пробит на уровне сердца, однако никаких следов раны он не обнаружил. «Ничего себе щит!» «Сильно не радуйся. Он долбил тебя, как дятел. Еще бы секунд 20!» И Орлон провел глазами снизу вверх, показывая, куда отправился бы Меф через 20 секунд. Аней, настроенный более критично, покачал головой и провел глазами сверху вниз. Вспомнив о рюкзаке, Меф сбросил его. Меч ударил между рюкзаком и лямкой, надрубив капюшон. Меф не стал открывать молнию и сунул внутрь руку прямо через прорез. Пострадала пара тетрадей и толстая библиотечная книга по органической химии. Меч с волнистым лезвием рассек ее до середины и остановился на портрете Менделеева, не решившись посягнуть на знаменитость. Решив, что относительно дешево отделался, Меф хотел вытащить руку, но тут пальцы его нашарили что-то металлическое, округлое. «А что это за железку я с собой таскаю?» – пробормотал Меф. На ладони у него лежало горлышко. Бронзовый кувшин принял на себя удар первым, даже раньше отважного химика. Длинное горлышко было срезано очень ровно, примерно на полпальца от сургучной пробки. Тихо ругаясь, Меф дернул молнию и высыпал содержимое рюкзака на траву. Схватил кувшин и стал поспешно затыкать его листвой. Кувшин почти не пострадал, и надо же было ухитриться так попасть. Ани с Орлоном наблюдали за его действиями с вежливой вопросительностью. Ани даже протянул ему один кленовый лист, взяв его двумя пальцами. Поняв, что занимается ерундой, Меф остановился. До него запоздало дошло, что кувшин уже пуст. Все же на всякий случай он заглянул внутрь, но увидел только черноту.
«Может, он окочурился?» – спросил он.
«Кто?» – не понял Орлон.
«Ну, джин!»
«Ты когда-нибудь слышал, чтобы джин окочуривался?» – серьезно спросил Орлон у Ани.
«Нет. Джин может выдохнуться, рассеяться, но не окочуриться. А уж те, что в кувшине, только злее становятся. Проверено!» – авторитетно ответил Ани.
«Нет, позволь», — упрямо возразил Орлон. «А тот, в 406 году. Помнишь, нас отправили на прочесывание, и Фенгус попал в него Маглодией?»
«Ты забыл, что Маглодия была для Стражей Мрака. Джин притворился рассеявшимся, а потом убил 7300 солдат персидского войска. Но мы догадались применить замораживающую Маглодию и заточили его в шельфовой трещине».
Меф размахнулся и забросил пустой кувшин в кустарник.
«Ну тогда поздравьте нас всех. Где-то здесь бродит сумасшедший джин, которого я должен был отдать некромагу. Не пойму, почему он меня не убил, не растер в порошок, не мумифицировал».
Орлон и Ани разом взглянули на свои флейты. Меф понял, что с двумя златокрылами джин бы связываться не стал. Златокрылые джину не по зубам. А вот горшочек лучше подними. Джины питают слабость к своим старым горшочкам и часто к ним возвращаются, посоветовал Орлон.
«Хотите сказать, он еще вернется? И как его остановить?» – спросил Меф.
Он был не то чтобы напуган, заботила его только неуклонно приближающая битва с Ареем, но все же озабочен.
«Ну, когда-то существовали специальные джинобойные дивизии», – вздохнул Аней. «Помнится, я начинал в одной такой. Жуткая работа. Прочесываешь болото, горы, бурелом, и все под дождем, под снегом, ночью. А эта дрянь сидит где-нибудь в теплой норке и записывает на пупке свои обидки. Кто когда наступил ему на мизинец левой ноги? Поймаешь его, и ничего ему сделать не можешь. Толкаешь его в горшок, А он шипит и обещает отомстить тебе лет через 400, когда тара все же треснет.
«Ну так что же делать?» – нетерпеливо спросил Меф. Орлон с Анием отошли для краткого совещания. Меф видел, как мечтатель Орлон кивает на ближайшую тучку, а трезвомыслящий Аний крутит у виска пальцем и показывает на крышу главного корпуса университета. Буслаев терпеливо ждал. Аний с кем-то связался и после короткого разговора снова подошел к Мефу. Лицо у него было торжественное, как у вручающего дипломы ректора.
«Хм, это должно было случиться позже, но учитывая ряд непредвиденных моментов, мы считаем целесообразным», — значительно начал он.
«Да хватит тебе! Мефодий, тебя хочет видеть Тройл!» — весело перебил его Орлон. До фонтана они дошли пешком. Аний шагал очень важно. Орлон же то и дело забегал вперед и оборачивался, поджидая их. Движения у него были лаконичными и продуманными. Например, обычный человек или страж, прежде чем коснется носа, обязательно проведет рукой по лбу, заденет пальцем губы, шевельнет головой и совершит 200 других малозаметных движений. Орлон же сделает то, что нужно, не больше и не меньше. Меф подумал, что не хотел бы встретиться с ним в бою. Прежде он сражался чаще со стражами мрака. Дафна же и Корнелий, атаковавшие его порой своими маглодиями, не были особенно искусными бойцами, так что, по сути, настоящего воина света Меф пока и близко не видел. Орлон поднял руку, и сразу же в ней оказалась флейта. Буслаев готов был поклясться, что он ее достал, а не материализовал, но вот когда? Легкое дуновение, и лежащий на земле желтый лист, вспорхнув как бабочка, сел Мефу на рукав. Вроде ничего особенного, но Меф знал, что такая простота больше любой сложности. Любую боевую маглодию можно заучить, а вот такое не заучишь. Импровизация. Настоящее чудо. Ты не знал Тройла в его лучшие годы. Эльза Флора Цахис всего лишь одна из его учениц. Да и мы все тоже, довольно сказал Орлон. Университетский фонтан не работал, и это хорошо, потому что у Буслаева появился повод спрыгнуть и немного потрясти трубы и покрутить всякие крантики.
Сколько тебе годиков, дитятка? Поинтересовался Орлон.
«Радуйтесь, что тут нет Чемоданова», — ответил Меф.
«Он бы шарахнул топором по трубе, и тогда...»
Меф застыл, задрав голову. Со стороны огромных университетских часов спускалось нечто грозное с распростертыми крыльями. Оживший каменный грифон. Прежде чем Буслаев опомнился, грифон опустился на бортик фонтана и стал прохаживаться, скашивая на Мефа круглый птичий глаз. В его движениях были пластика льва и резкость орла. Под тонкой шкурой бугрились сухие мышцы. У Мефа исчезло желание вылезать. «Привет», — сказал он и пошел боком, спотыкаясь о выступы труб. Грифон следовал за ним по бортику. Мефу это не понравилось. Он изменил тактику и, перебежав на другую сторону, попытался выскочить там. Но не тут-то было. Мощным толчком лап грифон перепрыгнул фонтан и снова оказался перед Мефом.
«Эй, ты, курица, мне это надоело!» — крикнул Буслаев.
Отбежав на несколько шагов, где было кафельное возвышение, он попытался оттолкнуться и выбраться наружу. Но грифон опять его опередил. Уже в полете Мефа накрыло тенью распростертых крыльев. Грифон опустился на лапы, тяжеловато, но быстро повернулся и ударил клювом по бортику, выбив кусок мрамора. Осколки брызнули Мефу в лицо. Тот вынужден был перекатиться к центру фонтана, где сплетались трубы, и укрыться за декоративным выступом. Буслаев понял, что грифон собирается пасти его, как умный кот, мышь, свалившуюся в пустую ванну.
«Эй, он меня не выпускает!» — пожаловался он с обидой.
«Меня тоже удивляет!» — согласился кто-то.
Меф увидел Тройла и сразу понял, что это именно он. Генеральный страж был в светлом, чуть мятом костюме. Из кармана торчала стеклянная ручка с синим колпачком. Ворот рубашки расстегнут. Золотые крылья покачиваются на цепочке. Поблескивает гладкая, блестящая, как апельсин, лысина. Хорошая лысина, без отдельно растущих курчавящихся волосков. Но все же центр лица – глаза. Чуть прищуренные, веселые. Особенно это было заметно в сравнении с вытаращенными глазами застывшего рядом стража второго ранга Фенгюса. Буслаев жадно разглядывал Тройла.
«Вы похожи на нашего препода по философии», – ляпнул он.
«Правда? И чем же?»
«Но он тоже весь такой... метафизический», — затруднившись выразить свою мысль точнее, сообщил Меф.
Осознав, что фраза получилась двусмысленная, он добавил:
«Ну, в хорошем смысле».
Глаза у стража второго ранга Фенгюса вытаращились, как у рака. Тройл засмеялся, наклонился и протянул Мефодию руку.
«Вылезай!»
Меф оглянулся на Грифона. Тот сделал клювом фехтующее движение. Все его мышцы были напряжены. Меф ощутил, что Грифон сейчас прыгнет.
«Не трогать!» —
приказал Тройл. Грифон подчинился и неохотно сел. Перья у него на загривке, в том уникальном, только у Грифона встречающемся месте, где они переходят в шерсть, стояли дыбом.
«Ну же!»
— поторопил Тройл, и, крепко ухватив Мефа за запястье, как морковь из грядки, выдернул наверх. Меф не ожидал такой силы. С его точки зрения, генеральный страж был уже старичок. Грифон отвлекся от созерцания Мефа и быстро повернул голову к главному корпусу. Всего на секунду, не больше. Орлон это заметил. «Ты мог бы ускорить время?» – потребовал он у Ания. Страж Пьеро воззрился на него с укором. «Ты же знаешь, Орлон, что решение такого уровня...» – важно начал он. «Я не о том. Подвинь минутную стрелку на правой башне, а то часы портить не хочется. Не оборачивайся. Раз, два, три!» Златокрылые одновременно вскинули флейты к губам. Минутная стрелка, огромная как шест, это только снизу она казалась маленькой, сдвинулась сразу на два деления. В тот же миг Орлон выдохнул атакующую маглодию, давно плясавшую у него на кончике языка. Укрывавшийся за стрелкой комиссионер ласточкой полетел вниз. «Один готов», — удовлетворенно произнес Орлон. «Это ж надо было до такого додуматься. Вот дистрофик. За стрелку руками и ногами уцепился». «Мне это не нравится. Мы тут как на ладони». Аня озабоченно скользнул взглядом по полыхающим солнцем окнам ГЗ. Никакой системы в полыхании не было, хотя многие в разное время и пытались объяснить его ходом солнца или углом поворота стекла. Вначале вспыхивало окно в верхнем ряду, потом одно из нижних, или среднее, или вообще не окно, а крошечная форточка, о существовании которой никто раньше и не знал. «Мы контролируем все высоты», — заявил Орлон. Он наверняка успел связаться со своими. Да и один ли он тут был? Крайне неудачное место. И визит, тоже неподготовленный, продолжал бурчать Аний. Лично он перед визитом Тройла предпочел бы отцепить треть Москвы, а самого Тройла просто на всякий случай посадить в бронированный аквариум с дыхательными дырками. Это был координатор. Точно вам говорю, никто не выуживает Эйдесы, болтаясь на стрелке университетских часов. Надо возвращаться в Эдем, и чем быстрее, тем лучше, упрямо повторил Аний. Генеральный страж кашлянул.
«Давай немного повременим, Аний. Дай мне полчаса. Пойдем пройдемся».
И точно ровесник нетерпеливо потянул Мефа за рукав. Двигался Тройл стремительно, шагал крупно. Меф не сумел ускориться сразу и даже чуть отстал. Они шли по аллее между профессорских и академических голов. Первыми Тройл и Меф, за ними Аний с Орлоном. Последним плелся Грифон. На Буслаева он по-прежнему смотрел с нескрываемой антипатией. Если бы не запрет Тройла, мощный клюв давно бы превратил Мефа в фарш. Грузный Фенгюс на всякий случай придерживал его за мускульное основание крыла. Меф напрягся. Он все ожидал, пока Тройл начнет говорить нечто значительное. О добре, о зле, о жизненной миссии. Тройл же почему-то говорил мало. И если говорил, то что-нибудь вроде
«Занятно. А в прошлый раз...» Этого здания не было.
Кивок на ГЗ.
А вон то здоровенное дерево уже было, только маленькое, где-то чуть выше моего роста.
Меф удивлялся четкости памяти генерального стража. Он помнил каждое случайно увиденное дерево даже через многие годы. А давно вы тут были?
Мы часто гуляли тут с доктором Газом, ответил Тройл.
Это который каторжникам помогал? Ну и типа бомжам всяким?
Он помогал людям, спокойно поправил Тройл.
Меф прикусил язык. А Тройл уже весело разглядывал бегущий по проспекту поток машин. Орлон попытался заставить светофор зажечься зеленым, но переборщил с маглодией, и светофор взорвался. Смутившийся златокрылый быстро спрятал флейту и сделал вид, что это не он. Грифон был скрыт под мороком невидимости, но Морок никак не мог помешать ему выискивать негодяев и наказывать их тем простым способом, каким это делают все грифоны. Поэтому к смотровой площадке они не пошли, а свернули в парк. Мокрые листья были сметены в кучи. На крайне сидела большая оцаревшая ворона и раскидывала клювом листья. Грифон заклекотал на нее, напружинив передние лапы. В нем разом проснулись лев и орел. Фенгюс с подозрением посмотрел на ворону. Ворона достойно выдержала проверку. И дедушка, и бабушка ее были добропорядочными птицами, и ничего хуже загаживания крыш, мелких краж с балконов и разорения чужих гнезд не совершали.
«Да ворону-то хоть оставь! Мало ты их раньше гонял!» — успокоил Грифона Фенгюс, добродушно обнимая его за шею и отводя в сторону.
Следы глубоко отпечатывались на влажной земле. Тройлу нравилось разглядывать свой четкий след. Он осторожно поднимал ногу и осторожно опускал ее, чтобы отпечатки подов не размывались. Буслаев же по привычке шаркал пятками.
«Хорошо тут. Осень».
Тройл забросил сук в кленовые кроны.
«А в Эдеме осени нет?» — удивился Меф.
«Понимаешь, осень — это все же немного умирание. В Эдеме смерти нет. Значит, и осени нет. Там всегда трепет ранней весны, радость поздней весны и одновременно полнота лета».
Закинув голову, Тройл пробежал несколько шагов, ловя ноздрями ветер. Поднял сухую ветку, крутанул в руке, махнул с потягом на себя. Меф прикинул, что кистевой удар у него приличный.
«Я худший из стражей света. Многое делаю не вовремя. Когда не надо, спешу. Когда не надо, медлю. И мысли ко мне приходят часто совсем лишние, неправильные. Говорю вполне серьезно, без кокетства», — сказал друг Тройл.
Меф недоверчиво прищурился.
«То есть вы даже бестолковее Корнелия?»
Тройл улыбнулся морщинками у глаз.
«Возможно».
«А почему тогда?» — Меф не договорил.
«Генеральный страж я, а не Корнелий. Ну, может, потому, что я в полной мере понимаю, как мало могу. Не ищу сил у себя, а ищу в другом месте. Это чудовищно сложно. Не верить себе, потому что мы все кажемся себе безумно умными».
«Безумно умными», — повторил Меф. Он слушал Тройла жадно, гораздо внимательнее, чем Дафну, хотя и она порой говорила нечто похожее. Слова должны подпираться истиной, непоколебимой убежденностью, правдой, примером. Только тогда они имеют вес. У Тройла все это было. Есть вещи, о которых предпочитаешь не думать, существуя в уютной зоне самообмана. Человек выстраивает вокруг них забор и никогда за него не выходит. Но это все равно как, имея на ноге гнойную рану, натянуть сверху джинсы и притвориться, что раны нет.
«Ты не раздумал?» — спросил вдруг Тройл.
Буслаев не сразу понял, что речь идет о бое с Ареем. Когда же понял, то сказал «нет».
«Хорошо»,
— кивнул Тройл.
«Свобода выбора есть свобода выбора. Твой Эйдос мы мраку не отдадим. Ну, а тело? Жалко его, конечно, но все равно это глина и части растений».
Меф невольно посмотрел на свои руки. Глина глиной, но они ему нравились.
«Я немного боюсь другого. Вдруг ты победишь Арея?»
— продолжал Тройл. Буслаев остановился. «Боитесь?» — не поверил он.
«Опасность не в самой победе. Но если кто-то победит Арея из тщеславия или упрямства, то сам станет новым Ареем. Новым первым мечом мрака. Значит, победить надо не внешнего Арея, а Арея в себе. Тогда и внешний Арей погибнет сам собой. Ему не в ком будет гнездиться. Вроде Тартар под землей, но на самом деле он в сердце».
Меф растерялся. Он понял, что как бы он ни поступил, победил или не победил, в любом случае получится типичное не то. Это испортило ему настроение. «Не волнуйтесь, Арей меня прикончат», — брякнул он.
Я не волнуюсь. Лучше расскажи о щите. Как он тебе?
Спокойно сказал Тройл. Нормально. Я почти его не вызываю. Он и так работает.
А ты... Он тебя устраивает? Не чувствуешь в нем ничего особенного?
Как бы, между прочим, спросил Тройл. Меф пожал плечами. На оружие и доспехи он смотрел глазами Арея. Любить можно только меч. Остальное — металлолом, который, впрочем, бывает полезен.
Щит и щит. По-моему, лучше, когда клинок противника попадает в железку, чем в тебя, — ответил он небрежно.
Тройл кивнул.
Ну-ка, покажи меч. Мне давно любопытно было на него взглянуть, — попросил он.
Меф озадачился. Такой просьбы он не ожидал. Для мечника показать меч — это больше, чем для художника картину. Недаром самурая, сохранившие древнее отношение к мечу, резали себе палец всякий раз, когда без повода извлекали клинок из ножен. Все же отказать он не решился. «Только не касайтесь его, а то он у меня диковатый», — предупредил он.
«Договорились», — серьезно пообещал Тройл.
Меф поднял руку и вызвал из небытия свой любимый меч, со скромной рукоятью без узоров и сколотым, как зуб, концом. 7 событий произошли в один момент. Первое. Ворона на куче листьев с негодующим карканьем слетела в сторону. Второе. Из кучи листьев выскочил Юркий, весь в черном карлик, страж мрака, убийца из клана Эстика. Третье. Не пытаясь приблизиться, левой рукой карлик сделал резкое движение. Непонятным образом его ненависть просочилась и в Мефа, и, повторяя его движение, он испытал тот же восторг и то же возбуждение. Четвертое. Орлон выхватил флейту, но опоздал. Пятое. Грифон прыгнул, но тоже не успел. Шестое. Генеральный страж вскрикнул. Седьмое. Клинок Мефа, который генеральный страж безуспешно попытался отвести рукой, вонзился Тройлу в грудь. Меф вырвал его, и кровь с клинка сразу исчезла. Меч жадно впитал ее, не потеряв ни капли. Секунду спустя карлика в черном подхватило сильнейшей боевой маглодии и как лягушку расшибло ближайшее дерево. Его на треть полный дар застрял в коре. Грифон, которого никто больше не держал, прыгнул на Буслаева сзади. Лапы вжали его лопатки в землю. Меф не мог не то что шевельнуться, даже вздохнуть. Грифон был тяжелый, как плита. Меф слышал яростный клекот и щелканье клюва. Фенгус и Ани отогнали Грифона и заломили Мефу руки за спину. Нанесший предательский удар клинок исчез еще раньше.
«Не трогайте его! Он не виноват! Это все его меч!» —
слабеющим голосом сказал Тройл. Пальцы правой руки, которыми он пытался отвести меч, заливала кровь. Пиджак с правой стороны груди намокал все сильнее. Золотые крылья, провисшие на цепи и касавшиеся земли, больше не казались золотыми, они стали алыми. Руки, держащие Буслаева, разжались. Орлон остался рядом с Мефом. Он ему больше не доверял, флейту он держал у губ. «Не доставай больше свой меч», — сказал он без угрозы, но крайне сухо. Вся симпатия из голоса ушла. Фенгюс отодвинул пиджак и кинжалом разрезал на Тройле рубашку. Хотя он и был осторожен, его движение причинило Тройлу сильную боль. На лбу и висках генерального стража выступили капли пота. Но все же Тройл ободряюще улыбнулся Мефу белыми губами. Входное отверстие у раны было узкое. Фенгус осмотрел ее и осторожно подвел руку со стороны спины. Потом посмотрел на пальцы. Кровь на них отсутствовала. Значит, рана не была сквозной, хотя меч вошел глубоко.
«Ну как он?»
— шепотом спросил Аней. Скверно. Проклятый меч вонзился до половины и извивался внутри, как змея. Надо срочно вести его в Эдем. Здесь мы потеряем его через четверть часа, — шепотом ответил Фенгус.
Он не перенесет дороги, — забеспокоился Аней.
Молчи. Лучше помоги. Златокрылые подхватили Тройла и погрузили на Грифона, закрепив руки под орлиной шеей. Телепортировать он больше не мог. Грифон резко оттолкнулся задними лапами и взлетел, ломая кожистыми крыльями ветви. Фенгюс и Ани следовали за ним. Они летели рядом с Грифоном и, чудом не попадая под его мощные крылья, придерживали Тройла. Не сводя глаз с Мефа, Орлон подошел к дереву, в котором торчал застрявший Дарх,
рассек его кинжалом и пересыпал Эйдеса в контейнер из-под пленки. «Надеюсь, мы больше не встретимся. Мне трудно будет сдержаться. Пусть это сделал меч, но его держала твоя рука», — сказал Орлон и взлетел, в прыжке распахнув крылья. Меф ощущал себя смятым. Именно это слово. Рука еще не забыла ощущение, которое испытала, когда меч вошел в плоть. Самое мерзкое, что он никак не мог выбросить из головы. То, что, вонзая меч в Троила, испытал радость. Пусть это была радость черного клинка, но он-то ей отозвался и, получается, сочувствовал. А не держи его человеческая рука, ни один меч мрака не сумел бы нанести удар. Мрак может кусать нас только за родственное и отнимать только свое. И ударить может только своей рукой. Меф запоздало понял, что означает последняя фраза Орлона. Немного помедлив, он материализовал меч и поймал себя на том, что с ужасом смотрит на его тусклое лезвие. «Так кто кому хозяин? Ты мой меч или я твой человек?» — спросил у него Меф. Меч выглядел довольным. Казалось, еще немного, он замурлычет, как сытый кот. «Я тебя ненавижу! Слышишь? Ненавижу!» — крикнул Меф. Размахнувшись, он забросил клинок в кустарник и, не оглядываясь, зашагал прочь. Он понимал, что это ничего не изменит. Такой меч потерять нельзя, даже если оставить его на видном месте на людной улице. Он все равно явится по первому зову, и никакая чужая рука его не коснется. Чтобы расстаться с магическим мечом, от него надо отречься. Меф же внутренне отрекаться от него не желал, и мечу это было известно. Поэтому он с такой готовностью зарылся в листву. Не всякий раз, когда мы хлопаем дверью, мы действительно стремимся уйти. Чаще это просто громкий повод, чтобы остаться.